Новости.
Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова. Наши темы. Поправки к антипиратскому закону проходят третье чтение в Госдуме России. Если депутаты поддержат законопроект, без суда можно будет блокировать сайты за книги и музыку. В Санкт-Петербурге рассматривается дело директора Института региональной прессы Анны Широградской против Пулковской таможни. Сегодня во Франции ожидается передача первого вертолета-носца «Мистраль» России. И на Украине опасаются, что сепаратисты и российские военные готовятся к масштабному наступлению. Эти темы и многое другое в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Государственная Дума России сегодня рассматривает в третьем чтении поправки к так называемому антипиратскому закону, который вступил в силу в августе 2013 года. Согласно действующему законодательству, могут быть заблокированы интернет-ресурсы, на которых с нарушением авторских прав размещены фильмы или сериалы. Поправки расширяют действие закона на сайты, нелегально распространяющие музыку, книги и программное обеспечение. Также нововведения предусматривают возможность досудебного решения споров о контенте. С подробностями моя коллега Светлана Павлова.
Документ, расширяющий действие антипиратского законодательства на все объекты авторского и смежного права, кроме фотографий, был принят Госдумой во втором чтении в июле этого года, однако позже был направлен на доработку. Как сообщил агентству ИТАРТАС, один из авторов поправок, депутат Госдумы Сергей Железняк, документ вводит возможность решения споров с правообладателем в досудебном порядке, в случае, если владельцы интернет-ресурса удалят нелегальный контент в течение 24 часов после обращения к ним представителей правообладателя. Претензии к ним будут сняты. Если в указанный срок реакции с их стороны не последует, сайт может быть заблокирован до решения суда. Заблокировать доступ к ресурсу навсегда можно будет в случае, если суд дважды примет решение о наличии на нем нелегального контента. С вопросом об эффективности принятого год назад антипиратского законодательства я обратилась к заведующему кафедрой информационной безопасности Российского государственного гуманитарного университета Георгию Виталиеву.
С моей точки зрения, эффективность его близка к нулю, потому что я этим занимался, работая в издательстве компьютерных игр, и потом в некоммерческом партнерстве поставщиков программных продуктов. И практика такова, что все это не совсем законно, тем более, что инициатором здесь выступает Союз правообладателей, который возглавляет господин Михалков. И там до 30% от собираемых средств они будут идти этому союзу, его функционерам и ассоциированным организациям, а не правообладателям. Самая большая неприятность в том, что инициируют люди, которые, если являются правообладателями, то совсем не тех произведений, о которых идет речь при нарушениях. И идея закона об авторском праве, она состоит в том, чтобы получить баланс между доступом обычных потребителей, пользователей, читателей или зрителей к объектам авторского права. Государство, как организации, как структура, которая собирает налоги и обеспечивает соблюдение законодательства, и правообладателей. Вот здесь должна быть какая-то золотая середина. А здесь, в этом законе, наблюдается перекос в пользу даже не правообладателя, а их представителей. Они, может быть, и уважаемые люди, но речь идет о том, что не надо их поощрять за то, в чем они не виноваты.
Полагает Георгий Виталиев. В эффективности антипиратского законодательства сомневается и юрист пиратской партии России Саркис Дорбинян.
Однозначно могу сказать, и я думаю, со мной согласятся все пользователи и все эксперты в области авторского права, что за год применения антипиратского закона не произошло никаких изменений в российском интернете. Нелицензионный контент, так называемый пиратский контент, как был доступен, так и доступным и остался. Любая блокировка сайта не означает блокировку информации. Информация как существовала, так и существует в сети. Просто пользователям приходится теперь повышать свои технические знания, использовать VPN, использовать режим турбо на своих браузерах, и они также могут получать доступ к нелицензионному контенту. Ну и кроме того, образуются новые сервисы, которые более удобны в использовании. Поэтому, я думаю, только глупец может считать, что запретами, ограничениями и цензурой можно добиться продажи так называемого легального контента и повышения показателей этих продаж.
Считает юрист пиратской партии России Саркис Дорбинян. Российский союз правообладателей во главе с Никитой Михалковым предложил бороться с пиратством в интернете с помощью так называемой глобальной лицензии, которую должны будут получать операторы связи, оплачивая фиксированный сбор в пользу правообладателей. Речь может идти о сумме от 1 до 3 долларов в расчете на каждого абонента в год. Авторы концепции считают, что взносы с операторов должна собирать организация по коллективному управлению авторскими и смежными правами, аккредитованная государством. Первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов уже распорядился разработать законодательную основу этого нововведения. Сразу 5 министерств – Минкульт, Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минфин и Минюст – должны до 5 декабря подготовить предложение по введению авторского сбора с операторов связи. Вот как эту инициативу оценивает завкафедра информационной безопасности РГГУ Георгий Виталиев.
Первичным нарушителем являются пользователи, которые размещают незаконным образом скопированные вещи в интернете. Так как они анонимны, попытки государства зафиксировать и пытаться выяснить, кто реально является этим пользователем и как его по паспорту и по месту жительства найти, невозможно. Поэтому пытаются наказать провайдера. А хостинг-провайдер, он ведь реально договор всегда имеет с реальным нарушителем, с реальным пользователем или владельцем сайта. И ему предлагается с этими категориями его пользователей, клиентов, найти какую-то точку соприкосновения. Он заплатит, а дальше найдет способ, как удержать из договора с владельцами сайтов или администрацией сайта, или с пользователями, как удержать необходимые свои потери.
То есть это приведет к увеличению стоимости интернет-услуг?
А это уже проходили. В 2010 году аналогичное изменение было в Великобритании. Там переложили эти обязанности на провайдеров, но в результате услуги хостинг-провайдеров стоимость их возросла на 35-40%. У нас будет то же самое. Ну, в конечном счете, заплатит потребитель.
Полагает заведующий кафедрой информационной безопасности РГГУ Георгий Виталиев. По мнению активистов пиратской партии России, в реформировании нуждается само законодательство об авторском праве, говорит юрист партии Саркис Дорбинян.
Мы говорим о том, что законодательство об авторском праве безнадежно устарело. Оно базируется на Бернской конвенции, которая была принята еще в 19 веке, когда интернета не существовало и в помине. И сегодня в цифровую эпоху, несомненно, возникли новые потребности и новые права пользователей, которые надо учитывать. Поэтому авторское право подлежит пересмотрению и внесению радикальных реформ в то законодательство, которое сложилось на сегодняшний момент. Вместе с тем, сегодня кажется, что некоторые правообладатели пытаются показать картину мира так, что закон хорош, но десятки, сотни миллионов пользователей по всему миру являются преступниками, которых надо привлекать к гражданской и уголовной ответственности. А тем самым мы защищаем интересы только наиболее крупных медиакорпораций голливудских холмов и американских мейджоров, которые имеют свой меркантильный интерес в подобной борьбе. При этом запрет на распространение продукции никак не сказывается на продаже, и на это уже есть тоже ряд соответствующих исследований.
Полагает юрист пиратской партии России Саркис Дорбинян. Поправки в российское антипиратское законодательство, помимо прочего, вводят обязанность интернет-ресурсов размещать информацию о своем наименовании, месте нахождения, адресе и электронной почте. В случае окончательного принятия закон вступит в силу с 1 мая 2015 года. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
В Московском районном суде Санкт-Петербурга продолжается рассмотрение дела директора Института региональной прессы Анны Шароградской против Пулковской таможни. Анну Шароградскую задержали в аэропорту Пулково 5 июня. Таможенники при этом изъяли носители информации, компьютер и планшет. Корреспондент Радио Свобода в Петербурге Виктор Резунков передает из Московского районного суда.
Я расскажу вкратце суть дела, которое сегодня рассматривается по существу в Московском районном суде Санкт-Петербурга. 5 июня директор Института региональной прессы Анна Шароградская подверглась длительному, более 5-часовому таможенному досмотру в аэропорту Пулково, куда она приехала для отлета в Соединенные Штаты Америки, в Индианаполис, где она читает лекции в университете. В ходе досмотра к ней не допустили адвоката и изъяли информационные носители, ноутбук и 11 флеш-карт. До сих пор их ей не возвратили. Возврат информационных носителей был одним и главным пунктом в иске Анны Шароградской – тому же Пулковского аэропорта. К тому же НИКИ в суде объяснили причину досмотра и изъятия носителей информации наличием письма из Федеральной службы безопасности, в котором сообщается на основании некой оперативной информации о том, что якобы Анна Шароградская могла вывести из страны предметы, подлежащие экспортному контролю. Документ Федеральной службы безопасности под грифом «секретно» и на суде не разглашался. Как стало ясно, дело Анны Шароградской с таможней было переведено в линейный отдел Министерства внутренних дел Пулковского аэропорта. Сегодня на суде представитель линейного отдела сообщил, что дело Анны Шароградской после того, как оно побывало в таможне, в прокуратуре, в Следственном комитете и возвратилось опять назад в линейный отдел, в конечном итоге передано Федеральной службе безопасности. Поэтому носители информации возврату не подлежат. Они будут исследоваться экспертами ФСБ на наличие в них материалов, могущих быть основанием для возбуждения против Анны Шароградской уголовного дела. В ближайшее время выяснится, будет ли оно возбуждено или в его возбуждении будет отказано. Это привело к тому, что по части требований возврата носителей информации сегодня в Московском районном суде это гражданское дело прекращено. Сейчас заседание продолжается, рассматривается заявление Анны Шароградской по части незаконности самого таможенного досмотра. Но теперь есть все основания предположить, что против Анны Шароградской Федеральная служба безопасности сможет возбудить уголовное дело.
Корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Резунков. В это воскресенье исполнится 5 лет, как умер Сергей Магнитский. Он был арестован по обвинению в неуплате налогов и скончался в следственном изоляторе «Матросская тишина», по официальной версии, от сердечной недостаточности. Истинная причина его смерти – это не оказание медицинской помощи, пыточные условия содержания и, возможно, умышленное истязание. Так считают его мать и правозащитники. По мнению деловых партнеров, Сергей Магнитский стал жертвой заговора с целью скрыть обнаруженные им налоговые злоупотребления сотрудников правоохранительных органов. Имя аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского стало символом произвола и безответственности российской правоохранительной системы. Тему продолжит моя коллега Евгения Назарец.
Еще до смерти Сергея Магнитского его дело привлекло значительное общественное внимание, потому что причину его ареста и уголовного преследования коллеги связывали с попыткой и раскрыть схему хищения бюджетных денег через возврат налогов, которой пользовались высокопоставленные сотрудники налогового ведомства. То, что Сергея Магнитского следствие упорно держало в следственном изоляторе, и то, в каких условиях его содержали, по мнению независимых правозащитников и расследователей обстоятельств его гибели, показывает, что правоохранители боялись этих разоблачений, давили на подследственного, мстили ему. Об этом говорила в эфире «Радио Свобода» журналистка Зоя Светова.
Дело в том, что он был аудитором компании и российской власти очень мешал Уильям Браудер. Сергей Магнитский оказался в тюрьме как заложник, поскольку он сотрудничал с этой фирмой. И для того, чтобы наказать Браудера, посадили Магнитского и хотели у Сергея Магнитского добиться показаний против Браудера. Но посадить его было к тому времени уже невозможно, потому что он был вне России. Но дело в том, что Магнитский раскрыл махинации с возвратом НДС, которые возвращали сотрудничество сотрудники МВД с помощью налоговых инспекций. То есть это довольно известная история. А Магнитский все это обнаружил и жаловался на это в Генеральную прокуратуру, в Следственный комитет. И вот этого ему не простили. И Магнитский, он был человек потрясающий в этом смысле. Он верил в правосудие. Он сам был замечательным юристом, выигрывал дела в арбитражном суде. И он думал, что вот если пожаловаться на эти махинации с российским бюджетом, речь там шла о НДС на миллиардные суммы, мошенническая схема, разработанная сотрудником МВД Кузнецовым и Карповым, и за ними, конечно, стояли какие-то очень высокопоставленные люди, говорили, даже в прессе писали о том, что за ними стоял бывший министр обороны в ту бытность, когда он был начальником налоговой службы. То есть и там очень были крупные люди, заинтересованы во всем этом. Так вот Магнитский думал, что этих людей разоблачат, начнется какое-то следствие, вместо этого посадили его и требовали от него признательных показаний на Браудера. Он этих показаний не дал, в результате он погиб в тюрьме.
Сергей Магнитский был обвинен в том, что разработал для фонда Hermitage Capital схему, позволившую недоплатить в российский бюджет налогов на 500 миллионов рублей. На самом деле компании под управлением фонда привлекали для работы инвалидов и на этом основании совершенно законно имели налоговую льготу. Сергей Магнитский не признавал за собой и своими коллегами преступного умысла. По этой причине он провел в следственном изоляторе без 10 дней год. За это время он подал более 100 жалоб на плохие условия содержания, неоказание медпомощи и угрозу жизни. Руководство СИЗО на этом основании занялось диагностикой психологической неадекватности арестованного. И вот на этом этапе заключенный умер. Как именно это произошло, неизвестно до сих пор. По ходу следствия менялся даже официальный диагноз. Первоначально в акте о смерти от 16 ноября 2009 года было написано, что Сергей Магнитский скончался от токсического шока и острой сердечной недостаточности с диагнозом острый панкреатит и закрытая черепно-мозговая травма. На суде о черепно-мозговой травме речь уже не шла. Член общественной наблюдательной комиссии за содержанием заключенных Людмила Альперн была одной из тех, кто пытался установить все детали последних дней жизни Сергея Магнитского.
Когда мы занялись расследованием смерти Магнитского, мы посвятили этому довольно много времени. Часть нашей группы работала в Бутырском изоляторе, а часть в Матросской тишине. Мы приблизительно неделю каждый день туда ходили, беседовали с персоналом, беседовали с врачами, пытаясь выяснить, что там произошло. И так получилось, что каждый день мы получали какие-то новые, не совпадающие с предыдущим факты. И в конечном итоге, когда мы собрали всю эту информацию, мы поняли, что мы не можем совместить эти факты. Это стало причиной подозрения или, может быть, даже страха, что то, что произошло в Матросской тишине, неизвестно. Бесправие заключенных, в первую очередь, заключаются в том, что им не верят. Доказать врачу, что у тебя что-то болит в тюрьме, очень трудно. У врачей и у других, так сказать, сотрудников пенитенциарной системы бытует мнение, что люди просто стараются уйти от наказания. Они придумывают себе болезни или даже специально болеют для того, чтобы, во-первых, досадить этим, а во-вторых, чтобы всеми способами избегнуть наказания. В такой ситуации получить медицинскую помощь очень трудно. И кроме того, в тюрьме любая вещь может стать предметом давления и даже орудием пыток, в том числе оказание или не оказание медицинской помощи. Как вот я понимаю, в случае с Сергеем Леонидовичем Магнитским это было именно так.
Людмила Альперн также говорит о том, что уровень тюремной медицины настолько низок, что это само по себе подвергает жизнь заключенных опасности. Через несколько месяцев после Сергея Магнитского в той же Матросской тишине умерла другая арестованная Вера Трифонова. Генеральная прокуратура возбудила дело в связи со смертью Магнитского по статьям неоказания медицинской помощи и халатность. Во всем обвиняли лишь одного врача из СИЗО «Бутырка», где Магнитский содержался большую часть времени до того, как был переведен в Матросскую тишину. Поверхностность этого расследования поразила журналистку Зою Светову.
На судебном процессе там был единственный обвиняемый. Это заместитель начальника СИЗО «Бутырка» по медицинской части врач Дмитрий Кратов, который потом в Тверским судом был оправдан. Само это следствие и сам этот суд и закончились фарсом. Ведь даже обвинили в убийстве Магнитского, в смерти Магнитского, человека, который вообще в другой тюрьме служил. Магнитский умер, скончался в Матросской тишине, а обвинили, единственный обвиняемый, это был Кратов, который был главврачом в Бутырке. Это надругательство над здравым смыслом. Я уверена, что врач Матросской тишины Александра Гаусса, она допустила халатность, и она не оказала ему необходимую помощь. Мы до сих пор не знаем, стало ли это причиной его смерти или его там попросту забили, потому что очень много всяких версий, что его могли там избить или специально убить. Но для меня загадка, почему не обвинили, не привлекли к ответственности врача, который непосредственно присутствовал при его последних часах жизни. Другого объяснения, кроме того, что Александр Гаусс, врач Матросской тишины, знает истинную причину смерти Магнитского, у меня нет.
Дело о смерти Сергея Магнитского было закрыто в самом конце 2012 года оправданием обвиняемого. Зато самого Магнитского продолжали преследовать посмертно. Первоначально уголовное преследование было прекращено 29 ноября 2009 года, через 13 дней после его смерти, как полагается по закону. Тем не менее, дело против уже мертвого аудитора было возобновлено в 2011 году. Этот шаг российской правоохранительной системы был беспрецедентно абсурдным и незаконным в глазах родственников покойного, адвокатов его семьи, правозащитников. Но в июле 2013 года Магнитский был признан виновным посмертно в инкриминируемом ему преступлении. А еще раньше Следственный комитет проигнорировал требования матери Сергея Магнитского Натальи Магнитской привлечь к суду генпрокурора России Юрия Чайку, сотрудников МВД, ФСБ, ФСИН и 11 судей, причастных к умышленным насильственным действиям против ее сына. Но даже не будучи расследованной, эта смерть стала поводом для попыток что-то изменить в пенитенциарной системе России, соглашается член партии «Яблоко» Сергей Иваненко.
Поскольку у нас система авторитарная, контроля за вот этой системой и за ГУИНом в целом, даже вот за отдельным надзирателем не существует, вся так называемая наша правоохранительная система выступает в объединенном таком виде: следствие, прокуратура, суд, и замыкает ее вот этот ГУИН, современная версия ГУЛАГа. Что-то изменилось с тех пор, и после дела Магнитского, его смерть. Знаете, это была неприятность для все-таки высшего милицейского начальства, но не более того, неприятность. Поэтому производили какие-то после этого перемены. Но так или иначе, вот именно вот эта атмосфера, именно состояние общества, акции протеста, справедливость для Сергея Магнитского, они были в Америке, были в Европе, а в России это были одиночные пикеты. И люди даже не понимали саму такую постановку вопроса, что значит справедливость для человека, который уже умер.
Гораздо сильнее внутреннего политического и правозащитного эффекта от дела Магнитского был международный резонанс. В США в декабре 2012 года был принят так называемый список Магнитского. Вступил в силу закон, который вводит санкции в отношении российских граждан, предположительно причастных к смерти Сергея Магнитского, визовые ограничения на въезд в США и санкции в отношении их финансовых активов в банках США. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
В Конгрессе США в четверг прошли слушания по вопросу о кампании против террористической группировки «Исламское государство». На слушаниях выступали министр обороны США Чак Хейгл и генерал Мартин Демпси. Причем он не исключил возможности того, что американским сухопутным войскам в какой-то момент придется участвовать в боевых действиях в Ираке. Владимир Дубинский об этом подробнее.
С начала военной кампании против группировки «Исламское государство» в Ираке и Сирии президент США Барак Обама неоднократно заявлял, что американские сухопутные войска в боевых действиях участвовать не будут. Последний раз президент выступил с таким заявлением в конце прошлой недели, обсуждая в телевизионном интервью свое решение об отправке в Ирак еще 1500 американских военных советников, которые будут обучать там иракских солдат. То, что мы не будем делать, так это направлять наших солдат там в бой. Из нашего предыдущего опыта в Ираке мы убедились, что наши военные самые лучшие, и они могут отразить любую угрозу. Но как только мы уходим, эта угроза возникает вновь. По словам президента, на сей раз все боевые действия против исламского государства должна вести регулярная иракская армия, курдские вооруженные формирования и те суннитские группы, которые выступают против террористов. Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Мартин Демпси, однако, не исключает возможности, что американским военным все-таки придется участвовать в боях против исламского государства бок о бок с иракскими солдатами. Это, по его словам, может произойти при битве за стратегически важный город Мосул, который сейчас находится в руках исламского государства. В данный момент я не предсказываю, что я выступлю с рекомендацией о том, чтобы американские военные сопровождали иракские войска в боях в Мосуле или в приграничных районах. Но мы, безусловно, такую возможность рассматриваем, заявил Демпси, выступая на слушаниях в Конгрессе. Впрочем, Демпси считает, что даже если американским солдатам и придется воевать в Ираке, речь вряд ли идет о крупном контингенте. Есть два пути претворения в жизнь стратегии по уничтожению исламского государства. Один из них заключается в том, что мы можем полностью взять исполнение этой задачи в свои руки, а затем постепенно передать контроль иракским силам безопасности, курдским формированиям Пешмерга и суннитским формированиям. С другой стороны, мы можем просто помочь этим силам, предоставить им необходимую поддержку и возложить на них всю ответственность за выполнение задачи. Совершенно очевидно, что мы решили идти именно таким путем. Согласно этому сценарию, масштабы нашего присутствия в регионе являются весьма скромными. Наши действия сосредоточены в первую очередь на помощи в укреплении иракских сил безопасности, предоставлении им поддержки в сфере планирования и координации боевых действий. Любое расширение нашего участия также не было бы крупномасштабным. Я не могу себе представить обстоятельств, при которых в наших интересах было бы участие в боях с применением крупного американского контингента. Вместе с тем генерал Демпси сказал, что избранная Соединенными Штатами стратегия основывается на предположении, что в Ираке действительно будет действовать правительство, представляющее интересы всех групп населения, и что у иракских сил найдется достаточно силы воли, чтобы отвоевать у исламского государства захваченную этой группировкой территорию. «Если же этого не произойдет, — сказал Мартин Демпси, — он будет готов пересмотреть свои рекомендации относительно масштабов участия американских сухопутных войск в кампании против исламского государства. Какие бы рекомендации в конечном счете ни дали американские военные, окончательное решение об участии американских солдат в боях против исламского государства будет приниматься не в Пентагоне, а в Белом доме. И пока нет никаких оснований считать, что президент Обама изменит свою позицию по этому вопросу. Выступая на слушаниях в Конгрессе, министр обороны США Чак Хейгл сказал, что воздушные удары, которые по позициям исламского государства наносят ВВС США и других стран-участниц антитеррористической коалиции, уже приносят ощутимые результаты. В ходе нашей кампании против исламского государства достигнут прогресс. Наступление этой группировки в некоторых районах Ирака приостановлено, а в ряде случаев эта группировка была отброшена назад иракскими и курдскими силами, а также ударами с воздуха. Тем не менее, эта группировка продолжает представлять угрозу интересам США и нашим союзникам на Ближнем Востоке, а также удерживать обширную территорию на севере и западе Ирака и на востоке Сирии. По словам Чака Хейгла, операция против исламского государства все еще находится в начальной стадии. Наша кампания будет продолжительной и нелегкой. Прошло всего 3 месяца с начала кампании, которая продлится несколько лет, сказал министр обороны Соединенных Штатов.
Корреспондент Радио Свободы в США Владимир Дубинский.
Радио Свобода. Новости.
В Лондоне 13 ноября на 59-м году жизни скончался бывший министр экономики Грузии, автор грузинских экономических реформ, предприниматель Каха Бендукидзе. Госдепартамент США считает, что направление России бомбардировщиков для летного патрулирования вблизи Северной Америки является необоснованным. Об этом заявила пресс-секретарь американского дипведомства Джен Псаки. В Москве прогнозируется ухудшение экологической обстановки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главного управления МЧС. Глава АФК-системы Владимир Евтушенков доставлен в Басманный суд Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ему домашнего ареста по делу о легализации незаконно полученных денежных средств. Украинские власти исключили проведение повторного заседания трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на востоке Украины. Главным условием возобновления переговоров Киев назвал выполнение уже подписанных 19 сентября соглашений. Об этом сообщает «Украинская правда». Европейское космическое агентство заявляет, что на следующий день после своей исторической посадки на комету зонд Фила занял нужное положение. Тем не менее, существует риск разрядки солнечных батарей, поскольку зонд оказался в теневой части кометы 67P Чурюмова-Герасименко. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через полчаса. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень», и сегодня во Франции ожидается передача первого вертолета-носца «Мистраль» России. Однако торжественной церемонии не будет, и до конца не ясно, состоится ли передача корабля и даст ли на это согласие Париж. Наталья Каневская из Парижа с подробностями.
Никакой торжественной церемонии в доке судостроительной компании ДСНС в порту Сен-Назер 14 ноября не ожидается. Несмотря на разосланные компанией российским и французским чиновникам в конце октября приглашение на торжественную передачу России отстроенного вертолетоносца «Владивосток», от этого торжества пришлось отказаться. Конструктор свою часть контракта выполнил, судно на плаву и готово к отбытию. Не хватает лишь карт-бланша от Парижа. Будет ли такова кого и в какие сроки. Даже министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан, отвечая в среду 12 ноября на вопросы депутатов Национальной ассамблеи Нижней палаты французского парламента, не дал ответа на этот вопрос.
Поставка должна была осуществиться в скором времени, но компания, сконструировавшая судно, на сегодняшний день не располагает правительственным разрешением на экспорт, необходимым для осуществления передачи. Как напомнил президент, окончательное решение будет принято, когда для этого наступит подходящий момент. Он взвесит со всей ответственностью то решение, которое должен будет принять. Речь идет о непростом решении. Когда наступит время, Франция будет нести ту ответственность, которую она должна нести.
Французские эксперты и обозреватели пребывают в замешательстве. Давно Пятая Республика не оказывалась в таком деликатном положении на международной арене. На чаше весов, с одной стороны, ее авторитет как современного демократического государства, защищающего универсальные ценности и не готового никоим образом поощрять агрессию в отношении других суверенных стран, а с другой ее престиж как одного из крупнейших в мире поставщиков вооружений. Дилемма действительно непростая, и во французских СМИ ее прозвали русской головоломкой президента Франсуа Оланда. В начале сентября он обусловил поставку первого вертолетоносца «Мистраль» России тем, что ситуация на Украине должна стабилизироваться, а подписанное в Минске соглашение о прекращении огня неукоснительно выполняться. Ни того, ни другого все еще не произошло, а времени на размышления у Оланда остается совсем мало. В конце этой недели ему придется давать внятный ответ своему российскому коллеге Владимиру Путину, которого он встретит в кулуарах саммита «Большой двадцатки» в Брисбене. И хотя в окружении французского президента говорят, что международный саммит не место для двусторонних заявлений, мало кто сомневается в том, что российская сторона выразит желание получить ответ на вопрос о судьбе Владивостока. Франция оказалась в ситуации, когда она не выполняет взятые на себя обязательства, и эта нерешимость недостойна государства, которое является одним из крупнейших экспортеров вооружений, отметил в эфире радиостанции «Европ-1» Жан-Пьер Тома, специалист в сфере франко-российских экономических связей. В 2011 году по поручению президента Николя Саркози, под эгидой которого в том же году был подписан контракт на постройку «Мистралей» для России, он возглавлял экспертную группу, изучавшую вопрос о создании совместной экономической зоны между Россией и Евросоюзом.
Россияне пришли к соглашению с Европой в лице ОБСЕ в Минске, но вознаграждением за это соглашение стал второй транш санкций, еще более жестких, нежели предыдущие. Нужно разделять две вещи. Есть время для дипломатии и политики, а есть момент, в который нужно выполнить контракт и не подорвать доверие. На сегодняшний день не думаю, что Франция может позволить себе поставить под сомнение свою подпись под этим контрактом. По моему личному ощущению, французское правительство не расположено к тому, чтобы вообще не передавать «Мистраль» России. Чем больше мы будем медлить и колебаться, тем сильнее будет оказываться на нас международное давление. Франция прекрасно понимает, что, будучи четвертым, если не третьим мировым поставщиком вооружений, отказываясь от поставки «Мистралей», она перекрывает себе такой важный рынок вооружений, как развивающиеся страны.
По мнению Жана Пьера Тома, хоть и не так быстро, как хотелось бы, но дипломатические усилия по разрешению украинского кризиса продолжаются, и Франции на сегодняшний день необходимо сохранить конструктивный диалог с Россией. Франция второй по величине иностранный инвестор в России, и в ее интересах дальнейшее развитие этого сотрудничества, поясняет он. Издание «L'Opinion» приводит мнение другого эксперта по франко-российским отношениям, Томы Гомара из Французского института международных отношений. Русские знают, что «Мистрали» – ахиллесова пята французской дипломатии, и успешно на этом играют, говорит он. Они, не стесняясь, насмехаются и подливают масло в огонь, как то сделал в конце октября вице-премьер Дмитрий Рогозин, опубликовавший в сети Twitter копию приглашения в Сен-Назер на церемонию передачи вертолетоносцев России 14 ноября. По словам Гомара, конфуз для французской стороны был настолько велик, что пришлось давать объяснение прессе по этому поводу прямо посреди международной выставки военно-морской техники «Еврональ». И если в кулуарах Кремля по этому поводу все еще смеются, то в кулуарах Елисейского дворца царит раздраженность. Там все еще утверждается, утверждают, что ничего не ведали о рассылке официальных приглашений, говорит эксперт. Французские обозреватели сходятся во мнении, что дело Мистралей сейчас стало гораздо более важным для Парижа, нежели для Москвы. Некоторые даже считают, что в настоящий момент, учитывая экономические проблемы России, Москва предпочла бы получить назад 1 200 000 000 евро, уплаченные по этому контракту. А в результате процедуры международного арбитража, к которой прибегнет Москва в случае расторжения контракта, долг Парижа может составить и 1,5 миллиарда евро. Кроме того, добавляет издание «Л'Опиньон», в доке Сен-Назера останутся два судна-гиганта, полностью адаптированные под нужды российского флота, и переориентировать их для использования на Западе, вероятно, будет стоить еще несколько миллионов евро, которые вряд ли кто-то пожелает платить. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Пятеро украинских военных получили в четверг ранения в результате обстрела колонны военной техники в Донецком аэропорту. Как сообщили в пресс-центре спецоперации на востоке Украины, обстрелам также подверглись украинские блокпосты в Донбассе. На Украине опасаются, что сепаратисты и российские военные на востоке страны готовятся к масштабному наступлению на позиции украинских войск. Появляется неподтвержденное сообщение, что наступление может начаться в воскресенье 16 ноября. Наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко выяснил подробно.
Уже не первый день украинские военные фиксируют перемещение российской военной техники с маркировкой ЛНР и ДНР, признанных Киевом террористическими организациями, к линии разграничения на территории Донбасса. Информационно-аналитический центр Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщает, что на границе с Россией находится не менее 4 пунктов передачи техники, переброски грузов снабжения и личного состава для нужд сепаратистов. Как отмечает военный эксперт Дмитрий Тымчук, фактически инструмент для наращивания интенсивности боевых действий и решения локальных задач создан. Из зоны конфликта поступает информация о том, что боевики и российские войска планируют масштабное наступление на позиции украинских регулярных войск на воскресенье 16 ноября, говорит директор военных программ Киевского центра имени Александра Разумкова Николай Сунгуровский.
Начало возможное, насколько оно будет широкомасштабным и далекоидущим, мне трудно сказать. Я, например, вижу такой сценарий развития событий, как начало удар сразу по нескольким направлениям. Это на Запорожье и Харьков силами в основном ополченцев при поддержке той техники, которую уже они имеют поставленной из России. И некий такой период ожидания на остальных участках для того, чтобы выяснить, насколько украинская оборона к этому готова, и в ожидании того, что в этот регион будут переброшены дополнительные силы украинской армии. И после этого, после переброски сил, удар по участке Мариуполь-Бердянск в направлении Крыма. Насколько там далекоидущие цели? Скорее всего, после определенного периода боевых действий, после повышения количества, увеличения количества жертв, ну, обе стороны в кавычках придут к мнению, что необходимы опять переговоры, на которых Путин будет добиваться от Порошенко создания такого контролируемого транзитного коридора в Крым на зимнее время.
В ожидании вероятного наступления украинские войска продолжают укреплять свои позиции. За несколько последних недель военные создали 3 линии обороны.
То, что было серьезное усиление и по численности, и по структурам, по разворачиваемым войскам, по обеспечению их техники, да. Но насколько, мне трудно сказать. Но усиление было серьезным. У меня нет оснований не доверять военному руководству в том, что нет что-нибудь конфузную линию обороны как надежно. То есть в любом случае количество жертв с российской стороны будет на порядок больше, чем было до сих пор.
По словам представителя СНБУ Андрея Лысенко, наиболее напряженная обстановка в станице Луганская, которую террористы 8 раз обстреливали из минометов, артиллерии и стрелкового оружия. В результате повреждены здания детского сада и 13 многоэтажных домов. Сейчас боевые действия в станице Луганская продолжаются.
Боевые действия в станице Луганской тривают.
Особая активность сил противника по-прежнему наблюдается на Луганском, Донецком и Дебальцевском направлениях. Комментируя появившуюся информацию о возможном наступлении сепаратистов и подразделений российской армии в Донбассе, министр обороны Украины Степан Полторак заявил журналистам, что национальные вооруженные силы в зоне конфликта готовы к любому развитию событий. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
предприниматель и политик Константин Буровой, лидер партии «Выбор России», используя метод физико-математических расчетов, предрекает скорую кончину режима Владимира Путина. Свои выкладки Буровой подтверждает схемой школьного учебника. Бассейн – это доходы России, наполняется водой через трубу – это валютные поступления, а через другую трубу вода вытекает, то есть распределяется в том числе среди населения. Высыхание бассейна, считает Буровой, уже к весне приведет к социальному взрыву в стране, который завершится новой революцией и свержением памятников Ленину. Главный памятник вождю мирового пролетариата на Октябрьской площади в Москве Буровой планирует демонтировать лично. Мой коллега Андрей Шарый расспросил Константина Бурового о его видении российского будущего.
За основу расчетов, так сказать, я взял бюджет следующего года, который, скажем, в отличие от бюджета 2014 года, очень осторожный. И тем не менее он дефицитный, и дефицитность его уже растет. Растет заметно, и в первую очередь в связи с тем, что падают цены на энергоресурсы, которые составляют, ну вот, основной источник финансирования бюджета. Очень существенно меняется ситуация с прожиточным минимумом в связи с ростом цен, в связи с тем, что Россия по импорту получает основные продукты питания. А это значит, что существенно с изменением соотношения между долларом и рублем существенно растут цены. К Новому году совершенно очевидно, что пенсии и зарплаты основной массы бюджетников окажутся в границах прожиточного минимума. Отсюда легко вычисляется, что физическое выживание граждан станет невозможным где-то в марте 2015 года, если не будет изменена политика, которую проводит Путин, а, судя по всему, она изменена не будет.
Если предположить, что ваша схема дойдет до обитателей Кремля, и они внимательно отнесутся к вашим предостережениям, есть ли у них какой-то вариант для спасения? Собственной власти, прежде всего.
Насколько я знаю, вот последние усилия Путина на саммите попытаться убедить Барака Обаму, всех остальных, начать переговоры, начать движение в сторону компромиссов. Вот это такая отчаянная попытка как-то переломить ситуацию, изменить. Дело в том, что для Путина тупиковость этой ситуации связана с тем, что выход из этого военного конфликта с Украиной означает потерю власти. И проигрыш в этом противостоянии тоже означает потерю власти. Других вариантов не существует. Какие-то компромиссные решения, на которые Путин уговаривает своих западных партнеров, но они просто невозможны, они противоречили бы международной практике, принципам международных отношений. Смириться с тем, что теперь страны будут решать территориальные вопросы с помощью силы, это значит вернуться, если не в 19 век, то уж точно в 20 век, по технике решения сложных международных проблем.
Как вы относитесь к теории о том, что ценами на нефть управляет мировая закулиса? И вот она, эта закулиса, поскольку недовольна тем, что Россия встает с колен в очередной раз, то она и снизила цены на нефть, в чем одна из основных причин российских экономических трудностей.
Это основная позиция Путина и его окружения, что это месть за политику, которую он проводит. Есть законы рынка, в соответствии с которыми регулируется все спросом и предложением. Искусственным образом увеличить спрос не под силу никому. То, что происходит сегодня, все, что связано с новым технологическим уровнем использования энергоресурсов, вот это просто результат прогресса человечества. Если бы не было Путина и его военной машины, человечество пыталось бы найти альтернативные источники энергии, пыталось бы решить замещение существующих источников энергии, которые не бесконечны. Это естественный процесс исторический. Между прочим, так же, как и естественным историческим процессом является стремление народов к демократии, к свободе. это не злокозненность, так сказать, Барака Обамы или Маккейна, которые хотят установить демократию во всем мире. Это естественное стремление народов. К сожалению, мы видим сегодня, что в практике международных отношений западные лидеры, их скорее можно обвинить в сдержанности, в слишком большой осторожности. Очень долго и очень осторожно они принимают решения, вот сегодняшние решения, необходимые по противостоянию военной машине Путина.
Константин, что-то я не заметил у русского народа какого-то повышенного стремления к демократии и свободе до сих пор. Почему вы думаете, что резерв долготерпимости столь невелик и дальше марта не хватит? Может быть, народный гнев будет обращен не против памятника Ленину, кремлевских башен и Путина, а в сторону предателей, пятой колонны, западных наймитов, всех остальных?
Да, безусловно, в пропаганде это используется очень серьезно, очень сильно. Вот эта попытка найти врагов и внутри страны, пятую колонну, и этих злокозненных ненавистников, русофобов в Соединенных Штатах. Но вот последние социологические опросы говорят о том, что выздоровление народа происходит. Пока медленно, потому что эффект от санкций может быть еще не очевиден для всех. Пока медленно, но социологически это уже видно, меняются предпочтения. Народ уже не согласен на любые жертвы для того, чтобы показать кузькину мать Западу. Народ уже не готов жертвовать всем. Уже значительно меньший процент людей готовы жертвовать всем. Поддержка Путина меняется. Вот аналогии, которые, пожалуй, были бы уместны в этом случае, это аналогии с фашистской Германией, скажем, 45-го года. Действительно, это была 100% поддержка в результате пропагандистских кампаний, в результате агрессивной милитаристской политики. 100% поддержка со стороны народа, но потом все-таки это менялось.
С Константином Боровым беседовал Андрей Шарый. Руководство Международной федерации футбола заявило, что не выявило нарушений при рассмотрении заявок на проведение чемпионатов мира 2018 и 2022 года, по итогам которого право провести эти соревнования получили, соответственно, Россия и Катар. В заявлении ФИФА говорится, что комитет по этике, проведя расследование, не выявил нарушений, которые могли бы повлиять на исход голосования. Пока не ясно, в какие сроки состоится чемпионат в Катаре, стране, где летом, когда обычно проводится Кубок мира по футболу, жара достигает 50 градусов. Андрей Шароградский с подробностями.
Еще до обнародования результатов расследования генеральный секретарь Организационного комитета Кубка мира 2022 года Хасан Аль-Тавади в интервью Associated Press подчеркнул, что вопрос о лишении Катара права провести чемпионат мира не рассматривался. Аль-Тавади сказал, что такой шаг стал бы серьезной ошибкой, так как он был бы очень плохо воспринят странами Ближнего Востока и Персидского залива. Это первый чемпионат в арабской стране, первый чемпионат на Ближнем Востоке. Это благоприятная возможность для региона, где люди страстно любят футбол, отметил Аль-Тавади. Расследование проводилось под руководством члена комиссии по этике ФИФА, бывшего прокурора Нью-Йорка Майкла Гарсия, а со специальным заявлением по этому поводу выступил глава комиссии по этике ФИФА Ганс Йоахим Эккерт. Эккерт признал имевшие место некоторые нарушения, однако подчеркнул, что дело о коррупции при присуждении права провести чемпионаты 2018 и 2022 годов закрыто. Гарсия настаивал на публикации всего подготовленного доклада ради восстановления репутации Международной федерации футбола как демократичной и прозрачной организации, однако президент ФИФА Йозеф Блаттер выступил категорически против. Главным обвинителем в адрес Катара и ФИФА выступила британская газета The Sunday Times, в распоряжении которой попали миллионы электронных писем, банковских счетов, квитанций, денежных переводов, расписок и других документов. Из них, по мнению газеты, следует, что уроженец Катара, бывший вице-президент ФИФА и бывший глава Азиатской конфедерации футбола Мохаммед бин Хамам, потратил в виде взяток на поддержку заявки Катара более 5 миллионов долларов. Значительные суммы он переводил на персональные счета членов исполкома ФИФА и корпоративные счета африканских и карибских футбольных ассоциаций, у которых в исполкоме было 4 места. Например, 800 тысяч долларов якобы получила футбольная ассоциация Кот-д'Ивуара. Две выплаты по 400 тысяч долларов были сделаны Африканской конфедерацией футбола, 1,5 миллиона долларов ушло на счет представителя Тринидада и Тобаго Джека Уорнера, почти 400 тысяч долларов наличными были розданы главам африканских футбольных организаций. 305 тысяч евро получил член исполкома ФИФА от футбольной конфедерации Океании Рейнольд Тимари. Через год после проведения этой коррупционной сделки Бин Хамам был исключен из исполкома ФИФА и пожизненно дисквалифицирован. Однако не за успешную так называемую катарскую операцию, а за другие взятки во время выборов президента ФИФА в 2011 году, на которых он баллотировался. Британский журналист Эндрю Дженнингс, занимающийся расследованиями коррупционных скандалов в мировом футболе, автор книг «Фол. Тайный мир ФИФА» и «Амерта. Организованная преступная группировка ФИФА Зеппа Блаттера», обвиняет Международную федерацию футбола в тотальной продажности.
Когда лет 10 назад я начал заниматься расследованием деятельности ФИФА, мне пришлось зажать нос, настолько мерзкий запах шел от этой организации. Она полностью подпадает под определение организованной преступной группировки. Получает откаты от национальных футбольных организаций, незаконно спекулирует билетами на чемпионаты, берет взятки при предоставлении права на телетрансляции матчей. Члены ее исполкома ведут себя как гангстеры. Я им не доверяю и считаю, что им нельзя доверять. Все страны, чьи заявки на проведение чемпионатов удовлетворяются, платят за это. Германия тоже проплатила проведение чемпионата мира 2006 года. В свое время это широко комментировалось немецкими средствами массовой информации. Стало известно, что немецкий телевизионный магнат Лео Кирш выплатил крупные суммы членам исполкома ФИФА за право на телетрансляцию матчей чемпионатов мира 2002 и 2006 годов. Мне это хорошо известно из документов, которые передали мне немецкие журналисты. Южноафриканская республика ничего не заплатила за проведение чемпионата мира 2010 года, поскольку надеялась, что его откроет Нельсон Мандела, а возможный скандал мог бы изменить его решение. Но футбольным чиновникам удалось неплохо заработать во время чемпионата из-за низкого финансового контроля в этой стране. Бразилия также проплатила предоставление ей права на проведение чемпионата мира этого года. Я абсолютно не доверяю Гарсия. У него нет статуса государственного прокурора. Расследование коррупции в любой цивилизованной стране предполагает предъявление доказательств преступления и доказательств защиты, и все это при наличии судьи и жюри присяжных. И, конечно, все доказательства коррупции членов ее исполкома будут уничтожены или скрыты. Такие расследования недопустимы в демократической стране. Но ФИФА и нельзя назвать демократической организацией. Это частный футбольный клуб Зеппа Блаттера.
Это был британский журналист Эндрю Дженнингс. Что касается месяцев года, в которые пройдет чемпионат мира 2022 года в Катаре, то, по словам генерального секретаря Организационного комитета Хасана Аль-Тавади, это точно не будут привычные июнь и июль, несмотря на то, что организаторы турнира заявляли о готовности установить на стадионах систему кондиционирования, которая помогла бы спастись от обычной для Катара летней жары. Ассоциация европейских футбольных клубов выразила пожелание, чтобы игры Кубка мира 2022 года состоялись между 28 апреля и 29 мая, чтобы не так сильно помешать организации главных европейских клубных турниров – Лиги чемпионов и Лиги Европы. Однако, как подчеркнул Аль-Тавади, эти сроки слишком близки к священному для мусульман месяцу Рамадан. В 2022 году он начнется в начале апреля. Во время Рамадана мусульмане постятся, что, как считается, делает невозможной их нормальную подготовку к спортивным соревнованиям. Президент УЕФА Европейской Федерации Футбола Мишель Платини выступил за проведение чемпионата мира в Катаре в январе-феврале, в то время как глава ФИФА Зепп Блаттер считает, что соревнования должны состояться в ноябре-декабре, так как это позволит развести по времени Кубок мира по футболу и зимние Олимпийские игры, которые запланированы на начало 2022 года. Так или иначе, но право провести Кубок мира 2022 года было присуждено Катару вопреки рекомендациям членов технического комитета ФИФА, которые говорили о рискованности такого решения. Позднее Блаттер даже назвал его ошибкой. Окончательное утверждение сроков чемпионата в Катаре ожидается в будущем году.
Мой коллега Андрей Шароградский, и на этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте про наши страницы в социальных сетях. Хорошего вам дня!
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.